В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумискина, Валя, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Движение мотоциклов запрещено. Российских байкеров не пустили в Грузию.
Тем временем знакомые пишут, что с 27 апреля Грузия закрыла границу для мотоциклистов из России на время майских праздников. Разворачиваются официальным отказом.
История с биологией. Состав вины Юрий Сусляк. Взгляд из Сухуми.
Купить ребенка в богатой Америке, чтобы продать в нищей Абхазии? В это возможно поверить?
Автомобиль не роскошь, а средство свободного передвижения. Во Владикавказе призвали к осетии без границ.
Все понимают, что эти меры направлены против тех, кто на машинах с югоснийскими номерами ездит в России, чтобы им создать проблемы.
Все это, а также оппозиция на ужин, с чем приехала и с чем уедет из Тбилиси президент Пасе. Чего не знал русский священник, Пасха в Абхазии. Деньги для музея денег в Абхазии. Клевета без срока давности. Прекратят ли югоостинские власти преследование Тамары Миарокишвили, как того требует закон? Рубрика «Голоса», с чем встречаем 1 мая. Всем своим все, остальным закон. Позиция Дмитрия Манявы. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Нана Плиева.
В городе Новошахтинск Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По словам представителя Главного управления по делам миграции МВД России Кирилла Алзинова, по мере роста обращений количество таких центров будет увеличено. Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители двух территорий на востоке Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил свое решение гуманитарными причинами. Кроме того, президент заявил, что в Кремле рассматривают возможность распространить упрощенный порядок получения российских паспортов на всех граждан Украины. Впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Вопрос в целом есть на повестке дня, и о нем думают, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось. Получив российский паспорт, они не перестают быть жителями Донбасса, которые в настоящий момент абсолютно отторгнуты своей страной. Отторгнуты и в плане социального обеспечения, жилищно-коммунальных услуг и так далее и тому подобное. Да, мы слышали заявление избранного президента о том, что Украина будет зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан. Но как это будет, когда это будет, непонятно.
Заявил Дмитрий Песков. Избранный в конце апреля президентом Украины Владимир Зеленский высказал сомнение, что украинцы захотят получить паспорт страны, в которой не соблюдаются права и свободы человека. Одновременно с этим он выразил готовность дать гражданство Украины жителям России, которые хотят бороться за свободу вместе с украинцами. После этого Путин заявил, что народы России и Украины только выиграют, если у них будет единое гражданство. Президент России Владимир Путин, комментируя в понедельник свою инициативу выдавать российские паспорта для жителей так называемых ДНР и ЛНР, посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт бывшему губернатору Одесской области, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По мнению Путина, политика лишения украинского гражданства незаконна. Саакашвили в ответ назвал Путина новоиспеченным троллем и отметил, что ранее у президента России была совсем другая позиция относительно его украинского гражданства. Путин в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко «выдворить меня из Украины», написал Саакашвили в Фейсбуке. Он также отметил, что, по его данным, Кремль на самом деле против того, чтобы Зеленский разрешил ему въезд в Украину. Зеленский пока никак не комментировал высказывания российского президента.
Эхо Кавказа. Новости.
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Соответствующий указ подписал президент страны для упрощения идентификации граждан и поиска исламистов после серии терактов. Об этом пишет The Times of India. Президент уточнил, что данная мера вводится в рамках закона о чрезвычайном положении. Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, в том числе в христианских храмах и дорогих отелях. Погибли около 250 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». государства. 28 апреля полиция Шри-Ланки задержала и арестовала твоих главных подозреваемых всего по делу о теракте. Задержано уже более 100 человек, в их числе приезжие из Сирии и Египта. В Испании по итогам подсчета 99% голосов на прошедших в воскресенье парламентских выборах явное лидерство у правящей социалистической рабочей партии премьера Педро Санчеса. Социалисты получают 123 кресла в 350-местной нижней палате парламента, а в Конгрессе депутатов. Правоцентристская народная партия сможет занять 66 мест, а центристские граждане 57 кресел. Блок левых сил и крайне правая ВОКС получили 42 и 24 мандата соответственно. Социалисты лидируют во всех регионах Испании, кроме автономных страны Басков, Навары и Каталонии, где впереди региональные партии. В Каталонии сепаратистская партия «Республиканские левые Каталонии» получила большинство голосов. Впервые в истории общенациональных парламентских выборов в Испании. В парламент прошли 5 арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. В США представили доклад о свободе вероисповедания в мире. Авторы документа из специальной государственной комиссии призывают ввести новые ограничения в отношении России из-за нарушения религиозных свобод. В докладе отмечается, что российские законы определяют понятие экстремизма недостаточно четко. Это позволяет властям преследовать за религиозную деятельность, которая не имеет отношения к насилию или политике, говорится в документе. Составители доклада упоминают уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». 2 года назад Верховный суд России признал организацию экстремистской. С тех пор стоимость конфискованной церковной собственности достигла 90 миллионов долларов, отметили в США, а сотни последователей течения подверглись преследованию. Спецслужбы на Северном Кавказе безнаказанно похищают людей, даже косвенно связанных с радикальными исламистами, утверждается в докладе. В аннексированном Крыму продолжаются задержания и пытки крымских татар, подчеркивают авторы документа. По данным авторов доклада, пророссийские сепаратисты захватывают храмы и запугивают религиозные общины. На празднование Дня Победы в Москву в этом году, как ожидается, не приедет ни один зарубежный лидер. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что специальные приглашения главам государств посетить Москву 9 мая и не рассылались.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Движение мотоциклов запрещено. Грузия закрыла границы для байкеров из Российской Федерации на время майских праздников. Во всяком случае, об этом говорят сами мотоциклисты, которых развернули на границе. Официальные Тбилиси даты не указывают. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Российских байкеров не пропустили в Грузию. Колонну из 30 мотоциклов развернули на КПП Казбеги Верхний Ларс. Представитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев опубликовал в своем микроблоге Twitter фото с границы с такой подписью.
Тем временем знакомые пишут, что с 27 апреля Грузия закрыла границу для мотоциклистов из России на время майских праздников. Разворачиваются официальным отказом.
Прилагается и фото документа с официальной причиной отказа во въезде. В МВД уже подтвердили, что в отношении мотоциклистов был задействован под пункт 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, согласно которому иностранному гражданину может быть отказано во въезде, если он не предоставляет информацию, либо предоставляет ложные сведения о своей личности и о целях своей поездки. Информация о целях поездки действительно разнится. Тот же Руслан Левиев в дискуссии, развернувшейся в комментариях под его публикацией, называет целью поездки отдых в Грузии на майские праздники.
Отдохнуть в ходе долгих выходных, попить вина, поесть хинкали, покататься по горам.
Правда, другие участники мотоколонны в комментариях российским СМИ утверждают, что задерживаться в Грузии не планировали, а целью путешествия были греческие Салоники, где 1-2 мая должен пройти международный слет байкеров. Грузия же была выбрана лишь в качестве транзитной страны.
После Салоников собирались в Афины, через Booking были забронированы отели. Теперь же мы уже никак не успеем. Очень расстроились, ведь нас должны были там ждать друзья из Германии. Все против развития туризма и общения между людьми.
Это не первый случай, когда байкеров из России не впускают в Грузию. Похожий инцидент произошел в 2017 году, когда мотоциклисты из клуба «Ночные волки», чей лидер Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», известен своей откровенной симпатией к Владимиру Путину и проводимой российским президентом политики, собирались устроить большой пробег в Грузию, приуроченный к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тогда власти Грузии, опасаясь провокаций, запретили въезд в страну всем мотоциклистам. Впрочем, 9 мая два представителя «Ночных волков» все же появились в столичном парке Ваке, где традиционно проводятся мероприятия по празднованию Дня Победы, что чуть было не привело к физическому противостоянию с местными активистами. По словам лидера антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава, в основе непонимания граждан России, почему их могут не впустить в Грузию, лежит незнание истинного положения вещей в отношениях между двумя странами. По мнению Кацарава, с туристами из России необходимо проводить разъяснительные разговоры, противопоставляя официальной российской пропаганде реальную информацию.
Тут речь не идет о том, что контакты надо прекращать, но обязательно надо противопоставлять свою тактику, свою информацию этому потоку ложной информации. Я согласен, что все равно мы варимся в одном большом котле, но по-любому. Это не значит то, что принципиальные вопросы, если, допустим, меня спросить, то я согласен, все абсолютно экономические, туристические контакты оборвать, лишь бы мне вернули 20% моей территории. А дальше мы выберемся сами. Мы не только должны их развлекать и не только просто показывать красоты нашей страны. Мы должны работать с ними, правильно подавать им эту информацию, потому что у этих людей нету иной информации, кроме как центральных каналов зомби-ящика.
Кацарава уверен, ни в коем случае нельзя просто игнорировать инциденты, подобные попытки «Ночных волков» двухгодичной давности устроить в Грузии пропутинскую акцию в День Победы или, к примеру, проведение в стране медиафорума, спонсированного Российским фондом президентских грантов, что имело место в сентябре прошлого года. Впрочем, судя по большинству комментариев под публикацией Руслана Левиева, мотоциклисты из России в курсе, кого они должны благодарить за решение пограничников не пропускать мотоколонну на территорию Грузии. «Ночных волков» авторы явно не жалуют, называя «ночными шакалами». Сами подопечные Александра Золдостанова тем временем идут на Берлин. Так называемый международный марш «Дороги Победы» на Берлин по замыслу организаторов должен пройти по территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Чехии и Германии. При этом, по распространившейся информации, в этом году в марше принимают участие 25 представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые собираются проехать весь маршрут под флагами ДНР и ЛНР и развернуть их в Трептов-парке в Берлине 9 мая у монумента воину-освободителю. В предыдущие годы подобные марши заканчивались на границе Польши. Дальше «Ночных волков» во главе с хирургом не пропускали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Адвокат Юлии Сусляк, подозреваемый в торговле детьми, намерен в апелляционном суде обжаловать приговор городского суда и намерен добиваться отмены предварительного заключения. Сегодня Зураб Тодоу заявил, что располагает неопровержимыми документальными доказательствами невиновности Сусляк. Между тем, все 10 детей обвиняемых содержатся в детских домах агентства социального обслуживания. За темой следит Иракли Арагвелидзе.
Как заявляют МВД, женщина с 10 детьми приехала в Грузию в начале апреля, арендовала квартиру в Зугдиде и намеревалась перейти в самопровозглашенную Республику Абхазия. Биологический материал Юлии Сусляк уже направлен на независимую экспертизу. Однако, по словам адвоката подозреваемой, этого недостаточно, так как его подзащитная является родной матерью 4 детей из 10. Поэтому Зураб Тодуа предлагает посредством биологической экспертизы Юрия Сусляка доказать его отцовство всех 10 детей, чтобы окончательно развеять предположение трафикинга. Впрочем, последний находится на территории Абхазии, и в случае его приезда в Зугдиди его ожидают санкции за нарушение закона об оккупированных территориях. В разговоре с Радио Свобода Тодуа заявил, что уже располагает всеобъемлющей документацией, опровергающей версию прокуратуры о попытке трафикинга.
В целях установления биологической линии детей я привезу из Киева бабушку детей, что поставит жирную точку на обвинениях прокуратуры. Также я получил документы, которые подтверждают, что в июне 2018 года Юлия находилась на 8-м месяце беременности. Этим будут развеяны бредни, обвинения, что якобы младенец был приобретен в США с целью его дальнейшей перепродажи на территории России. В том числе мы располагаем биографией медицинской истории всех 10 детей и по линии суррогатных матерей.
До приезда в Грузию Юлия Сусляк проживала с мужем и детьми в собственном трехэтажном особняке на территории Москвы. Однако из-за бизнес-споров с украинскими партнерами Юрию Сусляку срочно пришлось переехать в Абхазию. В случае прямого приезда в Грузию его могли арестовать и выдать Украине, предположил Зураб Тодуа.
Прокурор составил абсурдное обвинение, основанное на версии, что раз Сусляк приехала из России и пыталась перебраться в Абхазию, налицо попытка торговли детьми. На самом деле муж, супруга имели солидный строительный бизнес в Киеве, но, как часто бывает, из споров бизнес-субъектов он оказался в долгах, в результате чего был вынужден перебраться в Россию. Сама Юлия была гендиректором и также владела долей в строительном бизнесе. Это состоятельные люди, любящие своих детей, по воле обстоятельств, угодившие в безвыходное положение. Я поддерживаю связь с Юрием Сусляком, он очень переживает, но из-за непримиримой позиции прокуратуры не может приехать сюда.
В свою очередь, прокуратура подкрепляет свои обвинения показаниями свидетелей, проживающих по соседству с Юлией Сусляк. По мнению очевидцев, подозреваемая была непропорционально агрессивна по отношению к детям и содержала их в ненадлежащих условиях.
Дети были в отчаянном положении и плакали. Это не был обыкновенный плач, это были вопли отчаяния. Все они были голенькие, в одних памперсах, бледные, им явно было очень плохо. Мы были в прокуратуре и дали детальные показания.
Похожими подозрениями поделился и другой сосед.
Было очень подозрительно, что несколько младенцев были одного возраста. Мать обращалась с ними ненадлежащим образом. Один день вообще оставила их и отправилась на Ингурский мост. Мы сообщили об этом на всякий случай.
В свою очередь, по версии Юлии Сусляк, ее родные дети рождены до 2014 года, а остальные шестеро рождены суррогатными матерями, из них четверо в 2017 году. Результаты экспертиз будут известны через 2 недели, а до тех пор она будет находиться под стражей. По заявлению прокуратуры идут совместные следственные мероприятия со следственными структурами других государств. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Муж Юлии Сусляк находится на территории Абхазии, и он встретился с нашим сухумским автором Изидой Чани. У нее тоже немало вопросов к представителям грузинской правоохранительной системы. Она в своем блоге предлагает свой взгляд на это дело и задает, кстати, вопросы грузинским правозащитникам и журналистам.
Правоохранители Грузии обвиняют многодетную мать в том, что она ехала в Абхазию продавать своих детей. Такой невероятной историей поделились несколько дней назад грузинские СМИ. Журналисты, рассказывая эту историю, ссылаются на МВД Грузии и, не дожидаясь решения суда, выносят обвинительный приговор в заголовке. В Грузии поймали украинку, которая везла на продажу 10 детей. Украинка хотела продать детей в Абхазии. Гражданка Украины продала одного ребенка в России и так далее. В официальном сообщении МВД Грузии говорится, что 8 апреля рейсом Москва-Тбилиси в Грузию прибыла гражданка Украины вместе с 10 малолетними детьми. Согласно документации, которая имеется в распоряжении ведомства, все несовершеннолетние являются детьми этой женщины. Данная гражданка собиралась перейти с детьми из Грузии на оккупированную территорию Абхазии, сообщает МВД Грузии. Похоже, что Юлия Сусляк, которая теперь находится в тбилисском следственном изоляторе, виновна лишь в том, что пыталась соблюдать законы Грузии, в частности, закон об оккупированных территориях, предполагающий ответственность за въезд в Абхазию через Россию. Вместе со своими детьми она ехала к мужу в Абхазию через Грузию и в результате оказалась в следственном изоляторе, а ее дети переданы в органы опеки. К сожалению, грузинские СМИ не пытаются разобраться в этой истории и тиражируют версию грузинских правоохранителей, которые без единого доказательства обвиняют женщину в страшном преступлении. Мне удалось встретиться с мужем Юлии Сусляк, который находится в Абхазии, и, собственно, к которому и ехала Юлия. По его словам, Юлия приехала в Тбилиси, прошла проверку, наняла микроавтобус и поехала в Зугдиди. Здесь она вместе с детьми ожидала, когда ей выдадут разрешение на въезд в Абхазию. Миграционный офицер проверил ее документы и документы детей и сообщил, что никаких проблем со стороны Грузии нет, и она до 1 года может находиться в Абхазии.
Как только сделали разрешение на въезд, Супруга приехала на границу. Ее держали достаточно долго. То есть она с детьми находилась в общей сложности. Дети, ну, маленькие, находились в микроавтобусе порядка 9 часов.
Но выехать Юле не разрешили и поселили ее в отель. Допрашивали до утра, а потом потребовали выселиться из отеля. К вечеру переехали на квартиру. Дети заболели. Так Юля вместе с детьми оказалась в детской больнице, где ее продолжали допрашивать.
В больницу в Зубдиде. Тоже условия были ужасные. В следующий день их забрали в инфекционку и потом забрали в частную больницу в Кутаиси. Параллельно шли допросы супруги. То объяснили, то у них есть подозрение, что паспорта, свидетельства о рождении и так далее поддельные. Постоянно шел дичайший прессинг. То есть с детьми постоянно говорили, что это не ваша мама, это не ваша мама, это не ваша мама и так далее. Шли постоянные съемки. Кто не попадя, ну как бы заходил, потому что полиция этому абсолютно не препятствовала. Соседи, медсестры, работники больницы, просто желающие, журналисты и так далее, фотографировали детей. Фактически сейчас, помимо обвинения в торговле детьми, так идет в еще второе обвинение, а-ля жестокое поведение с детьми и ненадлежащие условия содержания. То есть, по сути, нас самих поставили в ситуацию, когда невозможно было ни постирать, ни поухаживать за детьми и так далее. В частности, даже в больнице допрос, ну, последний, который шел с 2 часов дня до 11:30 ночи. То есть, не давая ни перерыва, невозможности, ну, как бы к детям подойти и так далее, до предъявления обвинения. Это все в качестве свидетеля, то есть, ну, как бы, ну, допросы, которые шли. Причем в основном это шло в форме «признайтесь, это не ваши дети», «признайтесь, это не ваши дети», «признайтесь, это не ваши дети», «такого не может быть», «вы ехали в Абхазию, чтобы продать детей». Ну и так далее. То есть это шел просто постоянный прессинг.
Он говорит, что его жену арестовали в 3 часа ночи, 26 апреля. Ей предъявили обвинение в торговле и жестоком обращении с детьми. Детей передали органам опеки. 27 апреля состоялся суд, который проходил в закрытом режиме. Суд избрал меру пресечения 55 дней на время ведения следствия.
Фактически обвинение, которое предъявили, что супругой и другими неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах были куплены 11 детей. То есть куплен ребенок в Америке, один, и 10 детей в Украине. То есть, соответственно, обвинение в том, что куплены 11 детей. Один из них в прошлом году продан в России. Прокурор заявила, что у них есть доказательства того, что ребенок продан в России. Это она заявила на прессу, и это послужило основанием возбуждения дела. Так. Хотя в суде на вопрос адвоката, какие доказательства, сказано было, что доказательств нет.
11-й ребенок, о котором говорят грузинские правоохранители, трагически погиб на территории России. Есть все подтверждающие документы. Чтобы опровергнуть обвинения в купле детей и доказать свое отцовство, Юрий готов провести генетическую экспертизу. Но грузинское правосудие не соглашается принимать к сведению ни данные российской экспертизы, ни Международного Красного Креста, а требует прибытия Юрия в Грузию, где его без сомнения ждет участь заключенного. Юрий подчеркивает, что абсурдность этого дела, возбужденного против его жены в Грузии, не позволила ему правильно оценить ситуацию.
Адвокат был уверен на 1000%, так, что даже нет смысла просить о залоге, так, ну, как бы она будет освобождена в зале суда. Аргумент о том, что жестокое обращение с детьми, свидетельские показания соседей, ну, людей, которые в больнице, ну, как бы медсестер там, и так далее и тому подобное, так, говорили, что дети грязные, что дети там непокорные, что дети фактически, ну, она попросила соседей, ну, грубо говоря, присмотреть за детьми, сама побежала в аптеку. Так. Плюс, ну, как бы, типа фото, видео, съемка на любые смартфоны, ну, типично, после допроса, так. То есть это снимает, ну, кто-то сзади. Что супруга не подошла к нему, ну, когда он истерит, падает там на пол, так, а зашла в палату, ну, к другим детям, так.
На мою почту периодически приходят отчеты грузинского омбудсмена о состоянии с правами человека в Грузии. Большая часть отчетов обычно посвящена Абхазии, о которой грузинские правозащитники пекутся так, будто в их стране нет проблем ни с правосудием, ни с правами человека, ни с правами детей, и в этой стране все соответствует европейским стандартам. Признаюсь, что в какой-то момент у меня даже сложилось впечатление об относительном благополучии в соблюдении прав человека на территории Грузии. Однако дело Юлии Сусляк вызвало у меня страшные ассоциации, словно время повернулось вспять, и сегодня, как и 80 лет назад, можно перемолоть судьбу человека в жерновах политических интересов. У меня нет сомнения, что многодетная мама, попавшая вместе со своими детьми в эту безумную историю, оказалась жертвой политических мифов, создаваемых Грузией об Абхазии. И в этом мифе есть одно обстоятельство, которое не укладывается в голове и вызывает у меня ощущение чудовищной лжи. Купить ребенка в богатой Америке, чтобы продать в нищей Абхазии? В это возможно поверить? Специально для «Эхо Кавказа» из Идачаня и Сухума.
Истек срок давности обвинения гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миракишвили. Впрочем, сама Тамара сомневается, что власти добровольно откажутся от ее преследования. Ирина Келексаева с подробностями.
Тамара Миракишвили, которая в течение 2 лет постоянно писала об этих событиях в своей жизни на странице социальной сети Facebook, накануне поздравила с Великой Пасхой президента республики и спикера парламента, после чего сообщила им об этой знаменательной дате, пусть и с оговоркой, решившая опозорить республику, доведут свое дело до конца. О деталях преследования Миракишвили знают, наверное, в Южной Осетии все, впрочем, как и за ее пределами. 2 года назад, 27 апреля, через несколько дней после официальной инаугурации нового президента Анатолия Бибилова, на сайте «Эхо Кавказа» вышел материал, на основании которого в июле 2017 года председатель регионального отделения партии «Единая Осетия» в Ленингоре и 3 его соратника написали заявление в прокуратуру о клевете. В августе того же года активистку задержали силовики, а утром она узнала, что прокуратура возбудила против нее уголовное дело. Хотя, по словам Миракишвили, не давая юридической оценки задержанию, максимум, что могли сделать по этому поводу, возбудить гражданское или административное дело, но никак не уголовное. Зато статус уголовное дело позволил тем же сотрудникам прокуратуры провести личный обыск активистки и зайти с обыском к ней домой. Личный обыск занял, по словам Миракишвили, около 2 часов, хотя кроме маленькой сумки с содержимым с ней ничего и не было. Шуточную историю про арест своей помады и солнечных очков Тамара часто использует, когда хочет напомнить о трагикомизме этой ситуации. В доме, кроме следователя прокуратуры и представителей милиции, была еще женщина, вспоминает она, которая все фиксировала на камеру. Уже после, на суде, когда Миракишвили попросила предоставить эту запись, ей ответили, что она случайно стерлась.
Потому что на этом обыске был записан, я как попугай одно и то же повторяла. Я требую ознакомить мне свои права. Я не знаю, какой это статья, почему вы со мной так относитесь. Я требую, чтобы вы назначили меня адвоката. Я требую переводчика, чтобы кто-нибудь перевел. Вот все это.
На судебных процессах сторона обвинения настаивала на том, что активистка сама отказалась от адвоката и переводчика. Обыск в доме, по словам Миракишвили, начался куда интереснее.
Зашли и сразу заявили, что они должны найти в моем квартире экстремистическую литературу. И это вполне серьезно заявили. Я улыбнулся, но они сказали, что мы знаем, что ты скрываешь дома. Все книги, что у меня есть, и книги исключительно только у меня. Художественная литература, это не подпольная книга. И все это открытом доступе. Но знаешь, где еще искали они вештоки клеветы? Они искали в кастрюлях, где был пище. У меня в квартире была еда, где они вот с ложкой искали.
Вещдоки по уголовному делу о клевете искали еще и в бочонке от унитаза. Под ванной вскрывали небольшие сувенирные игрушки.
Вот последнее время были разговоры со мной, просьбы, как будто предложение, что мы можем от правительственных, что мы можем для вас, Тамара. Может, некрасиво уже все, что происходит, и как можно все это закончить. Я умру. Я не знаю, нервы не выдержит, сердце не выдержит, может, не умру и да долго буду жить, но я никому простить это не собираюсь. Тот вечер мою дочь давление поднялся на 170, и надо было вызвать скорую помощь. Месяцы и дни у меня только одна цель — дожить до того, пока меня не оправдают и кто-нибудь не будет понести ответственность за все то, что они сделали.
Адвокат Миракишвили Крамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» еще раз отметил, что подано ходатайство о прекращении дела, которое пока не рассматривалось.
Клиент не признает доверитель, не признает свою вину. И мы говорим о том, что в юридических составах преступления нет. Естественно, мы очень настаивать, чтобы именно имело место оправдательный приговор. Так скажем, ходатайство на предварительном слушании, ходатайство было подано. Все, мы конкретно четко изложили свои, так скажем, позиции.
По словам активистки, 2 года на столе президента лежит ее заявление, но глава государства ни разу не прокомментировал эту ситуацию официально. Неофициально в социальной сети Facebook он переходил лишь на личности, не более того. Через год и 7 месяцев, по словам Тамары Миракишвили, она будет отмечать 2-летие еще 2 уголовных дел, которые были возбуждены против нее. Это фальсификация официального документа паспорта и 2-е незаконное приобретение паспорта гражданина республики. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Цхинвале, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей, в студии Нана Плиева.
По словам находящегося в Тбилиси председателя парламентской ассамблеи Совета Европы, нынешний визит будет способствовать еще большему усилению двустороннего сотрудничества. Об этом Лилиан Мори-Паске заявила сегодня на брифинге, проведенном после встречи с председателем правительства Грузии Ираклием Кубахидзе. По оценке президента ПАСЕ, за период членства в Совете Европы Грузия продемонстрировала европейскому сообществу мотивированный настрой в стремлении к евроинтеграции и провела демократические реформы, которые безоговорочно поддерживаются Советом Европы, информируют агентство IPN. Прокуратура Армении подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года в отношении бывшего президента страны Роберта Качаряна, экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Сайрана Оганяна, бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова и экс-руководителя аппарата президента Армена Геворкяна. Дело передано в суд общей юрисдикции Еревана, сообщает радио Азат-Утюн со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры страны. Качарян обвиняется в свержении конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере, Оганян и Хачатуров в свержении конституционного строя, Геворкян в пособничестве в свержении конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного незаконным путем. Количество азербайджанских пограничников на участке границы с Грузией близ территории древнего грузинского пещерного комплекса Давид-Гареджи увеличилось с 2 до 18 человек. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на архимандрита монастыря Кириона. По информации архимандрита, на данный момент у туристов и паломников нет проблем с передвижением. Однако он не исключает, что 5 мая азербайджанские пограничники вновь закроют доступ к монастырю Удабно. Операция на границе близ Давид-Гареджи оказалась ситуация на границе близ Давид-Гареджи оказалась в центре внимания общественности после того, как несколько дней назад азербайджанские пограничники начали устанавливать у одного из монастырей лавры пограничные знаки. Представители МИД Грузии 25 апреля связались с коллегами в Азербайджане. Спустя некоторое время министр страны Давид Салкалиани заявил, что переговоры дали результаты, азербайджанские пограничники открыли путь к монастырю Удабно. В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдулаева заявила, что Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации Азербайджана-грузинской границы. Москва и Ереван планируют согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года. Об этом заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ереван, где 30 апреля состоится заседание Межправсовета ЕС, передает ТАСС. Приходько отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению, указав, что газовый экспорт из России полностью обеспечивает потребности страны. При этом поставки осуществляются по льготным ценам, которые определяются на договорной основе.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскиев в Тбилиси. Визит в определенном смысле праздничный. Он приурочен к 20-й годовщине членства Грузии в Совете Европы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Линия оккупации – обязательный пункт в программе практически каждого представителя западного политического истеблишмента. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы не стала исключением. Днем она побывала сперва в селе Одиссе у разделительной линии, а потом в поселке Цировани, где ознакомилась с положением вынужденно перемещенных лиц. Комментариев на месте сделано не было. Правда, утром после встречи в парламенте президент Пасе наряду с другими затронула и вопрос территориальной целостности. Ассамблея готова поддерживать грузинскую власть в вопросе проведения внутренних реформ, а также отвечать на вызовы, существующие в ЮО и Абхазии. Ассамблея полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и продолжит работать для того, чтобы найти пути решения конфликта и восстановления контактов между людьми, заявила Лилиан Мори-Паскье. За последние 20 лет Грузия, по ее оценке, добилась внушительного прогресса в осуществлении демократических реформ. Именно за поддержку в этих процессах поблагодарил ее, в свою очередь, председатель парламента Иракли Кобахидзе.
Мы говорили о наших отношениях, говорили о том, что в наших интересах развитие этого сотрудничества, также о тех реформах, которые осуществляются в Грузии. Мы отметили, что роль Совета Европы в усилении грузинской демократии за последние 20 лет неоценима.
Небольшой ложкой дегтя на общем праздничном фоне стала встреча оппозиции с президентом Совета Европы, а вернее будет сказать ее отсутствием. По словам вице-спикера парламента Тамар Чугашвили, президент приехала не для того, чтобы разбираться во внутренней политической обстановке. Она говорит, что визит Лилиан Мори-Паскье в определенном смысле носит церемониальный характер, и сама президент не изъявляла желания встретиться с кем-либо, кроме высокопоставленных лиц. Члены Европейской группы Грузии довольно активно представлены в делегации, но сегодня не было ни господина Давида Бакрадзе, ни господина Канделаки, хотя оба были приглашены. Не могу вам сказать, почему так получилось. Они также приглашены на официальный ужин с президентом. С нашей стороны на нем будут присутствовать как действующий член делегации парламентской ассамблеи, так и бывший, к примеру, Гугули Маградзе, которая на протяжении многих лет довольно активно была вовлечена в процесс. Сказала Тамар Чугашвили. Президент Совета Европы услышит все, что ей сказать оппозиционерам, несмотря на отсутствие отдельной встречи, обещают между тем последние. По словам Георгия Канделаки из Европейской Грузии, в ходе ужина они намерены обсудить с Лилиан Мори-Паскье ряд вопросов. Среди них, к примеру, говорит Канделаки, игнорирование правительством Грузии решения Кабинета министров Совета Европы о необходимости проведения независимого расследования по делу о тайном выводе Ваномера Бишвили из камеры на допрос.
Когда проходят сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, мы постоянно контактируем с президентом. Она в курсе того, какие именно вопросы остро стоят в Грузии в плане внутренней политики. Она упоминала их, а именно вопрос суда, вопрос назначения верховных судей. Кроме того, предметом обсуждения является последняя резолюция, принятая ассамблеей относительно Грузии в конце 2014 года. Аспекты, вызывающие беспокойство, которые касались преследования политических оппонентов, насилия в ходе избирательной кампании и прочее, остаются актуальными.
Сказал Канделаки. Визит Лилиан Мори-Паскье завершится завтра. Помимо прочего, президент Пасе выступит с речью на праздничном заседании парламента в честь 20-летия вступления Грузии в Совет Европы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Своим все, остальным закон. На примере наркополитики Дмитрий Мнява анализирует традиционные грузинские акценты этого тезиса. Рубрика «Позиция».
На Пасху новостные ленты напоминают поздравительные открытки, поэтому граждане, которые не могут прожить и дня без обсуждения событий в стране и мире, бродят по закоулкам информационного пространства, как археологи в чреве пирамиды, разыскивая дискуссионные темы. Одни из них продолжают спорить о строительстве ГЭС в Панкисском ущелье или демаркации границы с Азербайджаном. Другие, оттолкнувшись от украинских выборов, ныряют в омут геополитической конспирологии. Но дебаты чуть ли не общенационального масштаба породил и следующий, на первый взгляд, малозначимый факт. 23 апреля полицейские задержали актера и бизнесмена Левана Джибрашвили и изъяли из его машины полграмма кокаина и 0,2 граммов экстази. У тех, кто часто появляется на телеэкранах, подобные проблемы возникали неоднократно. Певца Тимура Татарашвили обвинили в торговле с Субутексом в сентябре 2006 года. Он получил 10 лет, но в январе 2008 был помилован. Позже в интервью газете «Алия» Татарашвили сказал, что его задержали сразу же после того, как он отказался участвовать в одной из пиар-акций Михаила Саакашвили. Музыкант Ливан Галаблишвили считает, что пострадал по той же причине. В 2012 году ему дали 1,5 года за употребление марихуаны. Он освободился по амнистии в 2013-м. В июле 2015 года был задержан продюсер Каха Мамулашвили. По данным полиции, он пытался ввести в Грузию 5,5 граммов кокаина и меньшее количество других наркотиков. В сентябре того же года его выпустили под залог в 15 тысяч лари. В мае 2016 года МВД заявило об изъятии 42 граммов экстази у телеведущего Левана Ростошвили и актера Лаши Куртанидзе. Сумма залога составила 150 тысяч лари. Позже их осудили на 8 и 5 лет соответственно. Вскоре после этого президент Мамулашвили удовлетворил просьбу Куртанидзе о помиловании, но отказал Ростошвили. Он остается за решеткой, как и актер Георгий Георганашвили, получивший в начале 2018 года 8 лет за хранение Субатекса. В июне 2017-го задержали участников проекта «Биржа мафия» рэперов Михаила Галаблишвили и Георгия Кебурия. По их версии, это произошло потому, что руководству МВД очень не понравился образ полицейского в одном из их клипов. Следствие же утверждало, что музыканты хранили большое количество наркотиков. То дело вызвало значительный резонанс и попало в отчет Amnesty International. В Тбилиси прошла внушительная акция протеста. Галаблишвили Кебурия поддержал и сын Бидзина Иванишвили Бера, а премьер-министр Квирикашвили высказался за либерализацию наркополитики и подчеркнул, что в Грузии нет цензуры. Рэперов выпустили под залог. В декабре 2017-го уголовное преследование в отношении Кебурия было прекращено, а Галаблишвили еще раз привлек к себе внимание перед президентскими выборами 2018 года, в котором сравнил правление нацдвижения и грузинской мечты, отдав предпочтение последней. Перечисленные дела отличаются друг от друга, но в каждом из них известность стала дополнительным и в целом благоприятным для фигурантов факторов, повлиявшим как на действия сторон, так и на реакцию населения. В эпизоде с участием Левана Джибрашвили на первый взгляд нет ничего особенного. Против властей, как и прежних, так и нынешних, он никогда не бунтовал, да и наркотиков у него изъяли не больше, чем у других. Риторической эскалации способствовали три обстоятельства. В мае 2018-го, сразу после акции протеста, вызванных антинаркотическими рейдами в ночных клубах, Джибрашвили в эфире телекомпании «Берия» выступил против либерализации наркополитики, заявив, что мы, грузины, ни в чем не ограничиваем себя нормами и дозами. А в зале суда он поблагодарил Господа за неспосланное испытание. Кое-кому-то это показалось неуместным, а кое-кому очень смешным. И что самое главное, прокуратура не потребовала оставить Джибрашвили до суда за решеткой. Его выпустили под залог всего в 10 тысяч лари. Многие комментаторы восприняли произошедшее чуть ли не как освобождение от ответственности и, ссылаясь на прецеденты, принялись доказывать, что бедным и никому неизвестным гражданам грузинского Фемида обходится не в пример жестче. В то время, когда сторонники и противники смягчения наркополитики спорят друг с другом, они почти всегда забывают, что изменения происходят не в вакууме, а в плохо обустроенном и весьма несправедливом государстве, где высокие принципы очень часто служат маскировкой для неблаговидных интересов. Репрессивные законы – это прежде всего инструмент влияния, позволяющих верхушке полицейской корпорации держать на крючке десятки тысяч граждан, вместе с их семьями и создавает разветвленные и, скажем так, многофункциональные сети. Вместе с тем, они оставляют весь рынок психоактивных веществ под контролем наркомафии. В случае легализации так называемых легких наркотиков, его часть вышла бы из тени. Но либерализация наркополитики не панацея. В лучшем случае ее можно назвать паллиативным средством, поскольку проблему нельзя решить, не реформировав суды и правоохранительные органы. Этому мешают не только сменяющие друг друга режимы, но и психологические барьеры. В Грузии распространен добродушный, показательный эгалитаризм с сентиментальными восклицаниями о всеобщем братстве и равенстве перед законом. Но тот, кто вслушается и приглядится, обнаружит множество чудовищных теорий с делением на высших и низших, патрициев и плебеев, избранных и быдло и так далее. В отличие от целого ряда небольших стран, Грузия сохранила свою аристократию до конца нового времени. Привилегиями, которыми наделяла высшие слои общества грузинская, а затем и российская монархия, в конечном счете сделали их неконкурентоспособными в их эпоху развития капитализма и национальных государств. В изменившихся условиях они пытались сформулировать новые правила игры для того, чтобы удержаться на верхушке социальной пирамиды. В конце 20 века с советской номенклатурой произошло то же самое, и она создала сложную иерархическую систему, в рамках которой статус, объем привилегий зависит от богатства, известности и связи. Все три фактора взаимосвязаны и предоставляют огромные бонусы в давке у дверей социального лифта. Какой из них важнее? Когда одного из самых богатых грузин, ныне покойного, просили, во что выгоднее всего вкладываться в Грузию, он коротко ответил – в связи. Для того, чтобы описать совокупность негласных правил и привилегий родственных, дружественных и вассальных взаимоотношений, вероятно, следует позаимствовать из учебника истории словосочетания «старый порядок». Он, подобно паутине, опутал не только суды и министерства, но и коллективное бессознательное. Тут скорее нужна не либерализация наркополитики, а добротная буржуазно-демократическая революция. Но возможна ли она в условиях, когда 9 из 10 противников правящей элиты не собираются потрясать устои и аннигилировать скрепы, а просто хотят возвыситься? В Грузии не принято желать кому-то бы не было оказаться за решеткой, за исключением разве что отъявленных маньяков и душегубов, ну и, разумеется, политиков. История с задержанием Левана Джибгашвили вызвала эмоциональный всплеск. Вероятно, не потому, что его выпустили под залог. Скорее всего, часть общества внезапно со всей остротой осознала, что Джибгашвили может выпутаться, только как рядовой, не имеющий влиятельных покровителей гражданин. На его месте почти гарантированно сядет лет на 8, особенно если откажется назвать фамилии, которые хотят услышать следователь. Его вряд ли помилует президент. Впечатлительные люди в подобных обстоятельствах обычно представляют главной роли себя. Едва ли удастся обеспечить справедливый и беспристрастный суд для отдельно взятых любителей кокаина в стране, где часть граждан защищена негласным иммунитетом, а высокопоставленных чиновников не судят за коррупционные преступления и превышение полномочий так же часто, как, например, в Южной Корее. И ничего не изменится, само собой, до тех пор, пока протест против очевидной несправедливости будет ограничиваться репликами в Facebook с обильным применением двух смайликов – возмущенного и хохочущего. Благодаря им возникает качественная иллюзия оппозиционности. Желание радикальных перемен и страх перед ними уравновешивают друг друга. Реагируя на различные раздражители, общественность, словно актриса мелодрамы, то бросается к дверям в слезах, то возвращается назад, заламывая руки, и кажется, находит все больше смысла в этой монотонной садомазохистской игре. И пока она продолжается в Грузии, будет действовать правило, сформулированное очень страшными людьми. Друзьям все, остальным закон.
Позиции Дмитрия Манявы прочитал Ираклий Арагвелидзе. Вчера в Абхазии, как во всем православном мире, отмечали Пасху. Но, как отмечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий, здесь тесно и причудливо переплетены традиции как двух мировых религий, так и абхазских дохристианских верований.
Сегодня в Абхазии выходной день, который появился в республике с 2014 года как присоединяемый к пасхальным воскресеньям. А сама православная Пасха является у нас государственным праздником все послевоенное время с 1994 года. Поздравления православных христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху, президента Абхазии Рауля Хаджимба, помещенном на его официальном сайте, было сказано: «Светлая Пасха дарит чувство радости и надежды, укрепляет веру и объединяет многих людей на основе главных нравственных ценностей и идеалов. Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовного возрождения нашего государства». Конец цитаты. В канун Пасхи в республику по устоявшейся традиции вот уже третий раз привезли частицу благодатного огня из Иерусалима абхазские паломники, за поездкой которых по святым местам телезрители в Абхазии целую неделю следили благодаря репортажам абхазского телевидения. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия сообщил СМИ, что благодатный огонь затем повезли в действующие храмы Абхазии, где начались потом пасхальные богослужения. Уже больше четверти века езжу в день Пасхи на ежегодное моление мужчин, носящих фамилию Шакрыл, в родовом святилище Лыхныха, в самом большом селе Абхазии Лыхны. Пасхальные столы привыкли накрывать и многие, считающие себя мусульманами. Одновременно в жизни многих абхазов, являющихся последователями как одной, так и другой мировой религии, немалое место занимают обычаи и обряды традиционной абхазской религии, дохристианской. Сохранились любопытные описания того, как в конце позапрошлого века моления абхазов о дожде проводили совместно православные священники и жрецы традиционной религии. Всего таких главных святилищ традиционной абхазской религии в республике 7, а чиндарский крестьянин Заур Чичба был жрецом святилища Дедрыпш более 26 лет, с 1992 года вплоть до своего ухода из жизни 25 октября 2018. Его опыт и авторитет, а также то, что Дедрыпш-Ныха считается главным святилищем в Абхазии, сделали само собой разумеющимся избрание его председателем созданного в 2012 году Совета Абхазских Жрецов. Не так давно новым жрецом святилища Дедрыпш представители фамилии Чичба избрали Бориса Чичба. Его отец Кунач тоже когда-то был жрецом. В сообщении СМИ об этом говорилось, что вопрос о председателе Совета Жрецов Республики пока остается открытым. В минувшую субботу во время встречи с советником по культуре и науке президента Абхазии Владимиром Зонтария мы заговорили с ним на эту тему и сошлись во мнении, что поскольку новый хранитель святилища Дедрыпш только приступил к своим обязанностям, было бы логично избрать верховным жрецом Абхазии лыхнинца Сергея Шакрыла, который является хранителем Лыхныха с 2007 года, хорошо известен в республике. И вот вчера около 10 утра я подошел к месту у старой липы за церковной оградой в Лыхне, где уже стали собираться шакрыловцы. Мы с Сергеем присели на удобную круговую скамейку у ствола липы. Первым делом я поделился с ним задумкой. На основе собранного фотоальбома со снимками о наших ежегодных молениях и газетных публикаций о них издать книгу о почти 30-летней истории этих возрожденных встреч. А он сообщил мне новость, что уже, оказывается, избран председателем Совета жрецов Абхазии. Видали Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Депутаты Северо-Осетинского парламента направили в правительство России обращение с просьбой снять временное ограничение на ввоз транспортных средств из самой провозглашенной республики Южная Осетия на территорию страны. Ранее с такой инициативой выступил депутат Северо-Осетинского парламента Джумбулат Тидеев. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
О чем, собственно, речь? Для того, чтобы въехать на территорию России на автомобиле с юго-осетинской регистрацией, на границе необходимо оформить разрешение на временный ввоз транспортных средств для личного пользования. Оформляют, как правило, на полгода, чтобы не платить утилизационный сбор в размере 3,5 тысяч рублей. Как это происходит? После паспортного контроля и пограничного досмотра вы идете к специальному окошку, где после нехитрой процедуры вы получаете это разрешение на временный ввоз. Процедура может занять 3 минуты, а может все 13. Все зависит от смены. В одной девушке расторопные, в другой медлительные. По наблюдениям югостинского блогера Алана Поростаева, этот, с позволения сказать, человеческий фактор – главная причина нервотрепок и задержек на границе. Причем, если вам необходимо несколько раз пересечь границу, то и процедуру получения временного разрешения вы будете оформлять тоже несколько раз. Правда, говорит Алан Поростаев, можно взять многоразовое разрешение, но в этом случае вы обязаны пересекать границу не реже одного раза в месяц. Если реже, то у вас отбирают многоразовое и в наказание выдают одноразовое. Задержками на границе проблемы не ограничиваются, говорит Алан Поростаев.
На самом деле все понимают, что эти меры направлены против тех, кто на машинах с югосинскими номерами ездят в России, чтобы им создать проблемы, чтобы они растамаживали свои машины в России. То есть сейчас там такое правило, может, его отменили, не знаю. Если ты прописан во Владикавказе, то ты не можешь провозить эти машины. Вот, например, я фактически живу в Хинвале, 2-3 раза в полгода уезжаю. И мне заставляют писать какие-то дополнительные бумаги, где я прописан. Звонят в паспортный стол. Прописали я во Владикавказе, мне пришлось выписаться оттуда. Потом запретили по доверенности, только на своей машине смогу проехать. Сейчас это сняли. Вот эти моменты, понимаешь, бесят.
По мнению руководителя логистического центра ТИС Вахтанга Джикаева, если обращение северосетинских депутатов будет одобрено, то все эти проблемы на границе можно будет снять.
Это несложный вопрос. В юридическом смысле, если мы не можем вступить в таможенный союз, то это вопрос двухсторонних соглашений. Его можно территориально ограничить. Ну, могут же нашим машинам разрешить ездить, допустим, по Северной Осетии. Или, допустим, по Северокавказскому федеральному округу. Чтобы этот пост пересекать спокойно. Чтобы там не образовались пробки, обусловленные вот этими документооборотом. Это спокойно делается. Есть прецеденты. Насколько информации, которой я обладаю, парламент Северной Осетии проверили их там на соответствии Конституции, на соответствии местным законам, я не знаю, какие-то еще свои там формальные процедуры провели, направили в образ Северной Осетии, бумаги ушли в Москву.
По словам Алана Поростаева, подобные правила уже работают на российско-абхазской границе, что значительно облегчило жизнь абхазским автовладельцам.
Если ты за Краснодарский край не выезжаешь, ты без заполнения этих бумажек можешь проезжать. Ты говоришь, я не выезжаю. Но если тебя ловят в Ростове, соответственно, тебя штрафуют. То же самое можно сделать у нас. И это было бы гениально, потому что 90% ездят в Северную Осетию.
Это был югосинский блогер Алан Поростаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Музей денег Банка Абхазии готовится к своему открытию в столице самопровозглашенной республики. О том, как возникла идея, насколько она актуальна и какие экспонаты там будут демонстрировать, рассказал председатель Нацбанка Беслан Баратели. С ним беседует Елена Заводская.
Государственный музей денег строится на территории Банка Абхазии, и его планируется разместить в левом крыле здания. Строительные работы ведутся весьма активно. Идея создания музея денег принадлежит председателю Национального банка Беслану Баратели. Он так обосновал необходимость создания новой институции.
В последнее время Банк Абхазии активно занимается продвижением монет Абсара, которые Банк Абхазии начал имитировать в 2008 года. И за последние 2 года эта деятельность очень активно развивается. Мы стали выходить на международный уровень. Участие в международных выставках дало очень хороший результат. Увеличился спрос на наши монеты не только внутри Абхазии, но и главным образом со стороны нумизматов из разных стран мира. Очень многие интересуются, была ли в Абхазии когда-либо своя валюта и какими денежными средствами пользовались жители Абхазии. Наша история очень богатая, древняя. И раз существовало государство, жили люди, естественно, они пользовались денежными средствами. Подавляющая часть наших граждан очень плохо знает эту часть истории.
Музей денег, по мысли Беслана Баратели, будет распространять знания о том, что представляет собой Абхазия в контексте денежного обращения. На вопрос о том, что Нацбанк хочет выставить в качестве экспонатов, он отвечает –
Понятное дело, что сама Абхазия, как государство, не имитировала свою денежную единицу. Официальные денежные знаки от лица абхазского государства появились относительно недавно, 10 лет назад. Но, тем не менее, мы знаем, что еще с древнейших времен до нашей эры раскопки показывают о том, что найдены были такие монеты, как калахитки, диаскурки и другие, которые большая часть наших граждан не видела в глаза. И мы бы хотели все это собрать в одном месте и сделать такой памятник истории, где мы могли бы вот эту тему пропагандировать.
В музее будут работать 4 раздела: «Древний мир», «Средние века», «Советское время» и «Послевоенный период». Беслан Баратылия пояснил, как Нацбанк намерен формировать фонд музея денег.
То, что касается современных монет, мы имеем фонды в Национальном банке, то есть все абсары, которые выпущены с 2008 года, все без исключения будут представлены в музее. То, что касается советских денег, мы уже практически собрали, это не так сложно, все-таки мы сами жили в это время, и еще достаточно легко найти эти банкноты и монеты. А вот экспонаты, которые будут представлять древний мир, мы будем обращаться в музей абхазской государственности с тем, чтобы они предоставили или нам, может быть, на хранение, может быть, в качестве выставочного экспоната, те фонды, которые есть в государственном музее. Поскольку это же государственный проект, я думаю, они с удовольствием поддержат нас в этом вопросе.
После появления информации о строительстве музея, скептики стали говорить и писать о том, что в стране денег нет, и непонятно, что собираются выставлять для посетителей. Наиболее критически настроенные предлагали отдать деньги, выделенные для музея, неимущим. Но были и те, кто воспринял инициативу с воодушевлением. По словам Баратылия, в Нацбанк стали обращаться люди с предложением передать монеты и банкноты, которые хранятся у них дома и достались им в наследство от родителей, от бабушек и дедушек. Он уверен, что проект будет успешным, затраты окупятся, а бюджет пополнится налоговыми отчислениями. В музее планируется открыть лавку, в которой можно будет приобрести абхазские абсары. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.